Рэк-сквер представляет.
Антон Павлович Чехов. Вор. Читает Александр Татаринцев. Пробило 12. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи. Дул сырой холодный ветер. С темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь. Редки в европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров, даже намеков нет на эту роскошь. У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд образованного человека. Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий худой человек, тоже в треуголке. «Христос воскрес, Гурий Иванович!» — остановил доктора Федор Степаныч. Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед ссыльным петличкой, в которой болтался Станислав. «А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться», — сказал Федор Степаныч. «Вы уж позвольте мне у вас разговеться, прошу вас. Я, бывало, там, в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет».
«Едва ли это будет удобно», — сконфузился доктор. «У меня семейство, знаете ли, жена. Вы хотя и того, но все-таки не того. Все-таки предубеждение. Я, впрочем, ничего...» «Кашель».
«А Барабаев?» — проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. «Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!»
Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору. «Пусть пройдут». Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению. «Крестный ход», — подумал ссыльный, — «как и там, у нас». От огоньков несся звон. Колокола тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь. «Первая Пасха здесь, в этом холоде», — подумал Федор Степаныч, — «и не последняя, скверно. А там теперь, небось...» И он задумался. «А там?» «Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень. Там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны. Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке. Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками. Хорошо бы теперь хватить тамошней водки. Здесь дрянная водка, пить нельзя. Наутро глубокий хороший сон. За сном визиты, выпивка. Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузмила его глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, да болезни, как и всякой моднице. Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать.
«А если меня в Сибирь сошлют?» — спросил он ее. «Пойдешь со мной?»
«Разумеется, хоть на край света».
Он украл, попался и пошел в эту Сибирь. А Оля смолодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега. На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже. Смеялась, когда защитник острил. Убить мало. И эти воспоминания сильно утомили Федора Степановича. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь к родной заутрене. Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель. Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой. «Спать не дает», — подумал Федор Степаныч. «Черт!» Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссыльный лег и о край кровати стащил себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах. «Ты не перестанешь, не замолчишь, тебя еще не доставало». Федор Степанович вскочил, рванул со стервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала. Но минут через 10 она, показалась ссыльному, вышла из угла на середину комнаты и завертела носом в глиняном полу. Нос, как буравчик, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья. Нос, наконец, поломался, и все ушло в перья. Ссыльный забылся.
«Ты за что это тварь убил, душегубец?» — услышал он под утро.
Федор Степанович раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина Раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.
«За что ты, окаянный, убил мою пташку? Пивунью-то мою за что ты убил, сатана чертова, а? Кого это ты? За что такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было, сею минутою уходи сейчас!»
Федор Степанович надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное. Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить.
«Бонжур! С праздником, маншер!»
— услышал ссыльный, выйдя за ворота. Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.
«Визиты делает», — подумал Федор Степанович. «И тут скотина сумел примазаться, знакомых имеет. Было бы мне побольше украсть».
Подходя к церкви, Федор Степанович услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.
«Где здесь...» «Батюшки, Федор Степанович, вы ли это?» — запищала головка.
Ссыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку.
«Неужели я не сплю? Что такое? Ко мне?»
— надумала Оля.
«Где здесь Барабаев живет?»
«А на что тебе Барабаев?»
«Он меня выписал, 2000, вообрази, прислал. По 300 в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?»
До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры.
Дождь лил весь день, и не показывалось солнце. «Неужели эти звери могут жить без солнца?» — думал он, меся ногами жидкий снег. «Веселы, довольны без солнца. Впрочем...»